Разворот на восток.
У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. В эфире программа «Разворот на восток». На связи со студией советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов, автор программы. Здравствуйте, Турал.
Олег, приветствую, добрый день.
Добрый день.
Всех наших слушателей заодно.
Да, всем привет. Напомню, у нас работает трансляция. Слушать, смотреть радио «Спутник» можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сообщения можно отправлять по телефону 968-766-3311 через WhatsApp. И напомню, телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и задать напрямую вопрос к спикеру. 95-95-91-2, номер телефона, 495, код Москвы. Ну вот в Китае стартовал решающий для Си Цзиньпиня 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Разговоров вокруг этого много. Третий срок Си Цзиньпина, стратегия внутренней и внешней политики, КНР, военная доктрина Пекина, приход в Россию новых китайских компаний. Ну, уже были, конечно, сделаны заметные заявления, на которых стоит обратить какое-то особое внимание. Турал, что бы вы для себя отметили, если говорить о 20-м съезде Компартии Китая?
Да, действительно, уже, в общем-то, программная речь председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня уже была озвучена в 5 часов утра по московскому времени. В общем-то, он и начинал этот съезд. Очень много разной интересной информации было по внутренней политике, о том, как будет строиться архитектура дальнейшего развития Китая. Были поставлены, очерчены пути и инструменты достижения целей к столетию Коммунистической партии Китая. Это 2049 год. Промежуточные цели были обозначены на 2035 год. Кстати, и очень интересная, как я люблю, да, моя любимая рубрика «Статистика», очень интересная информация была озвучена о нынешнем состоянии дел, развитии Китая и о тех целях, которые Китаем уже были достигнуты. Си Цзиньпинь, в частности, отметил, что общий объем ВВП страны увеличился более чем в два раза, с 54 триллионов юаней до 114 триллионов. ВВП на душу населения увеличился в Китае, опять же, с практически 40 тысяч юаней до 81 тысячи, тоже в два раза, двукратное увеличение. Далее доля совокупного объема экономики Китая в мировой экономике достигла 18,5% и прибавила 7%. Американская экономика сейчас чуть более 20%. То есть Китай действительно подтверждает свою роль пока еще второй экономики мира, но уверенно движется к первому месту. Это можно заметить по темпам роста китайской экономики и американской экономики. Китайская экономика, естественно, растет значительно быстрее. Американская местами даже показывает стагнацию. Далее были очень специфичные, в общем-то, темы затронуты в контексте глобального продовольственного кризиса. Председатель КНР заявил, что Китай неизменно лидирует в глобальных масштабах по обрабатывающей промышленности, по объему валютных резервов, а главное, по производству зерновых. Китай закрепился на первом месте в мире. Очень много разных заявлений, которые касались внутренней политики. В течение этой недели, в общем-то, все основные моменты, которые были отмечены в речи председателя Китайской Народной Республики, еще будут обсуждаться в ходе съезда, после которого будет сформировано новое китайское правительство, ну, если говорить в понятных, да, для нас, для наших зрителей, слушателей терминах. В общем-то, о главных посылах, которые нужно услышать нам за рубежом, и которые будут, в общем-то, положены в основу дальнейшего развития Китая как внутреннего, так и китайской внешней политики. Мы сейчас поговорим, в общем-то, с нашим гостем Виктором Башкеевым, китаистом, научным сотрудником Института Китая и Современной Азии. Мы, кстати, на той неделе уже говорили о Китае, говорили о китайско-российских связях и пришли к тому, что действительно новый съезд, вот 20-й съезд, очередной съезд, будет правильно сказать, он в том числе поможет понять вектор дальнейшего развития наших отношений. Но мы сошлись, опять же, во мнении и в том, что наши отношения будут только укрепляться и углубляться. А как это будет происходить, в общем-то, я думаю, оценим по итогам съезда, который, в общем-то, обсудим на следующей неделе. Виктор, мы вас приветствуем. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор.
И я думаю, что вопрос, который Олег задал мне, стоит задать и вам. Какие главные, на ваш взгляд, на данный момент были озвучены заявления, и что нам стоит почерпнуть из того, что было сказано Си Цзиньпинем? Ведь он в этот раз, кстати, во время своей программной речи, он говорил, в два раза короче речь была, чем во время 19-го съезда 5 лет назад.
Тут, я думаю, что можно отметить и такой момент, что к его высказываниям прислушались не только в России, но и в том числе во всем мире, более пристально за его речью следили наверняка западные политики.
Да, действительно, но я бы начал все-таки с Китая, потому что Китай всегда ориентируется на себя, и это его сильная сторона. Во-первых, я позволю себе несколько занудную, может быть, но важную корректировку. Коллеги, правильно произносить Си Цзиньпин, потому что Си Цзиньпин — это будет другой иероглиф и будет означать оно. Вот. А поэтому Си Цзиньпин, да, он действительно говорил меньше, но и цели у этой речи были несколько иные, потому что если выделять основные пункты, да, которые обратили на себя внимание всех специалистов, то это достижение Китая за прошедшую, условно говоря, пятилетку. И мы не можем не отметить, да, победу над ковидом, что вообще-то надо напомнить нашим слушателям, что была такая болезнь, да, и все еще существует. И Китай был первым, кто с ней столкнулся и сумел, в общем-то, выйти из этой схватки с минимальными потерями, что крайне важно, учитывая особенно сложность этих последствий для здоровья нации. Вот, это действительно важное, в общем, даже, наверное, общемировое достижение. Об этом нельзя забывать. Затем отдельно была отмечена, естественно, победа над бедностью, потому что я напомню, что ранее один из лозунгов или же задач партии на ближайшее время было выдвинуто так называемое «сяокан шанхо», то есть жизнь или общество среднего достатка или достаточного обеспечения, да, когда у вас по минимуму все есть, необходимые для жизни. И эта задача была официально выполнена, о чем тоже также было сказано. Учитывая объемы населения Китая, эта задача, опять же, огромного размера, и партия этого не может не понимать. Ну и еще важный момент, который я бы отметил вообще отдельно в контексте как раз международной уже ситуации, это серьезный выход Китая в космос, принципиально меняющий его позиции как мировой державы, именно на перспективу. Об этом также было сказано. Вот это такие три тезиса, которые лично мне бросились в глаза как фундаментально основные. Ну и после этого уже было сказано о том, что действительно есть цель построения Китая к 49-му году. Опять же, в этом нет каких-то новых, принципиально новых моментов. Китай всегда планирует очень далеко и очень фундаментально. Да, те цели, которые озвучиваются, они всегда имеют горизонт планирования не 5, не 10, а более лет. И, в общем, в этом свойство китайского мышления, китайской политической культуры. Что касается 35-го года, то, возможно, это некое время, если не смены власти, то, по крайней мере, так сказать, возраста Си Цзиньпина, в котором он себя уже не видит во главе страны. Это, может быть, так можно интерпретировать. Но это мое предположение. Вот. В целом, вот основные моменты, которые я бы выделил сейчас именно с позиции Китая. Вот, а что уже говорить про внешний мир, это надо тогда конкретно обсуждать каждую конкретную страну, потому что есть мы, есть Соединенные Штаты, есть остальные державы, есть Индия, в конце концов, да, и у каждого свой интерес. Поэтому давайте тогда уже более конкретно обсудим. Далее.
Ну тогда предлагаю начать с той темы, которая не сходит, в общем-то, с повестки уже достаточно давно. В последние месяцы очень остро актуализировалась тема тайваньского вопроса. Вчера и сегодня, в общем-то, делегат съезда заявлял о том, что Китай рассчитывает на сохранение целостности родины, да, мирными путями и объединение, в общем-то, острова с материком без применения силы. Но сегодня Си Цзиньпин говорил, что Китай не отказывается от возможности применить все методы, возможные методы для того, чтобы воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Тайбэй уже отреагировал на эти заявления. Как стоит эти заявления трактовать?
Ну, как это ни странно, я бы трактовал напрямую. То есть здесь как? Перед съездом еще, если вы помните, было такое мягкое заявление со стороны Тайваня, что мы бы тоже не против диалога, вообще-то говоря. То есть никто не хочет воевать. Но все понимают, что триггером этой ситуации может стать не китайская причина. Вот. Поэтому тут надо всегда помнить две вещи. Во-первых, материковый Китай, или, скажем так, Пекин, да, справедливо считает Тайвань своей провинцией. Вот. И так, как говорят, Тайваньшан. Да? А с другой стороны, Тайвань считает себя Китайской республикой Тайвань. Вот. И этот дуализм, он создает неопределенного рода сложности по оценке ситуации. То есть для китайского материкового подхода это внутриполитическая ситуация. Для Тайваня это ситуация самоопределения. Да? Вот. И то, и другое, и та, и другая политический центр силы считают себя частью китайской цивилизации. Поэтому и для Тайваня, и для Пекина это определенного рода нежелательная вещь, да, конфронтация, потому что конфронтация все-таки с китайцами. Вот. И это однозначно нужно помнить. То есть и китайцы на материке, и китайцы на Тайване с одинаковым рвением изучают китайскую историю, китайскую культуру и не считают врагами тех, кто живет с той стороны. Они могут считать неприемлемым политический режим, но это не значит то, что люди это враги. Это вот очень важный и сложный момент. И поэтому, конечно, никто не хочет воевать. Но поскольку есть определенные красные линии, те самые, и для Пекина они находятся в одном месте, а для Тайваня немножко в другом, то это порождает вот эту вилку вариантов. Именно поэтому Си Цзиньпин сказал, что мы хотим мира, но если, то мы готовы. И вот это если, каким оно будет и как оно пройдет, для всех, в общем-то, нет определенности в этом вопросе. И, понятно, между строк считается внешнее влияние. Понятно кого. Но,
кстати, да, Виктор, соглашусь с вами. Действительно, помимо того, что Си Цзиньпинь заявил о том, что Китай продолжит ускоренными темпами модернизировать и укреплять свою армию, при этом он ответил, что Китай никогда не будет претендовать на положение гегемона и проводить политику экспансии. Это вот как раз к вашему тезису о том, что понятно, о ком он говорит. Как Китай собирается, в общем-то, продвигать свои интересы, при этом соблюдать вот тот баланс, когда ведущая держава, глобальный экономический лидер, возможно, переходит в форму глобального экономического гегемона. То есть вот как эта грань будет соблюдаться, на ваш взгляд?
Это самый важный вопрос, вообще самый правильный вопрос сейчас, который можно задать, потому что Китай очень многолик, да, Китай очень многофакторен. И если вы внимательно слушали речь, то там мне бросилась в глаза такая фраза, когда, во-первых, Си Цзиньпин не упоминал конкретных других стран, это первое, что бросил в глаза, никаких, ни США, ни России, ни Украины, ничего, и говорил о вызовах, стоящих перед человечеством. То есть это уже заявка на ответственность планетарного масштаба. При этом говорилось о том, что Китай должен стать локомотивом технологического развития. Это, кстати, на фоне санкций на полупроводниковую промышленность со стороны США. Да, то есть заявка-то такая очень смелая, надо признать. Вот. Но важно то, что они ставят перед собой планетарные цели, с одной стороны, а с другой стороны говорят, мы не гегемон. И вот вопрос, а как это будет происходить? Да, прежде всего, конечно, для китайцев это взаимодействие торговое и культурное. Они хотят, чтобы их понимали, поэтому они всячески продвигают китайский язык. И они хотят, чтобы с ними общались взаимовыгодно. То есть, проще говоря, торговали и получали профит. Вот. Но при этом они требуют уважения к себе, как к суверенному государству, чего, собственно говоря, и смотрят на примере Тайваня. Да, очень важно, например, при общении с китайцами, как вы выражаетесь о Тайване. Это одна из самых тонких дверей, где вы можете пойти в их сторону или же, наоборот, оказаться не с той стороны. Вот. И вот эти моменты очень важны, потому что китайцы, с одной стороны, хотят со всеми торговать, условно говоря, с другой стороны, они хотят, чтобы их уважали политически, с третьей стороны, они видят себя ответственными как мировой экономический лидер и технологический в будущем лидер за развитие всего человечества. И вот этот вот, казалось бы, противоречивый набор заявок, да, он на самом деле не противоречивый. Потому что для китайцев, в общем-то, человечество формируется вокруг китайцев. Это срединная империя, она видит себя в центре мира. В этом смысле ничего не изменилось. Просто Си Цзиньпин посылает сигнал, что мы не шовинисты, мы не хотим вас порабощать, мы хотим с вами взаимодействовать, но мы будем отслеживать свои интересы. Вот в чем посыл.
Кстати, вот если говорить о соблюдении интересов, о торговле, об уважении и о развитии, не могу не упомянуть еще один пассаж из речи Си Цзиньпина, в котором он говорит, что необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, вмешательством извне и экстерриториальной юрисдикцией. Я так понял, на это был сделан особый упор, при этом, опять же, не было упомянуто, о ком идет речь, о каких санкциях идет речь. Каким образом китайская политика контрсанкций может, в общем-то, измениться после 20-го съезда? То есть что Китай может сделать из того, чего он еще не сделал в отношении санкций?
Я не думаю, что будет что-то принципиально новое, но здесь это... Надо понимать, да, Си Цзиньпин — это глава страны, он, как и наш президент, он говорит программные речи глобального масштаба, и это некая идеологическая заявка, да, грубо говоря, мы против самого механизма санкций, потому что он мешает развитию. Вот в чем посыл. Да, в китайской действительности есть понятие течения энергии ци беспрепятственно по телу. Да, он движется и ничего не препятствует ей. Если что-то забивается, где-то происходит препятствие, противоречие, мешающее чему-то, то это мешает балансу энергии, балансу торговли в данном случае, да, и взаимовыгодному сотрудничеству. Вот в чем посыл. То есть, а как они будут это решать? Ну, есть разные механизмы. Например, мы все знаем, да, о народных отменах. То есть, если вы в Китае окажетесь в черном списке, вас просто уберут с карты, вы не сможете там существовать как экономический субъект. Вас не будут упоминать в интернете, вы не будете в Вичате присутствовать, вас не будет в списке интернет-магазинов, и так вы просто не сможете там продавать ничего. Вот. Но это крайняя мера, которая применяется в тяжелых случаях. А посыл опять, так же, как и с Тайванем, мы не будем идти на конфронтацию до крайних позиций. Если же вы начнете нас давить, у нас есть чем ответить. Поэтому и НЛАГ готова ко всему, да, и так далее. Но и это, он так и сказал, мы должны быть всегда готовы, не должны расслабляться. Он так сказал прямым текстом. Но при этом, если все происходит правильно, то мы за сотрудничество. И санкции, это не то, что мы будем проводить контрсанкции, это вынужденная мера, а мы будем стремиться к отмене самой возможности введения санкций на что-либо, чтобы это не мешало взаимодействию. Вот посыл, на мой взгляд, такой.
Виктор, из телеграм-канала есть вопрос, да, для вас. Извините, что вас перебил. Уважаемый Виктор, насколько верно будет сказать о сворачивании демократии в Китае, если даже председатель Си отказывается от принципа сменяемости руководства КПК и Китая? Есть ли подобные тенденции в ужесточении режима в повседневной жизни граждан КНР по аналогии с репрессиями в Сянгане и Синьцзяне? Геннадий из Москвы спрашивает.
Ну, мне не нравится такая постановка вопроса, честно говоря. Она очень навеяна повесткой наших западных партнеров, как мне кажется. Потому что понятия здесь все очень вестернизированы. Но если говорить по сути, то в Китае существует механизм взаимодействия с социумом. Да? Его можно называть демократическим, можно называть авторитарным, можно называть его социализмом с китайской спецификой и как-то еще, или просто китайским социализмом. Суть в том, что китайское общество тысячелетиями выработало механизм самоконтроля. Это общество конфуцианское, и оно всегда следило друг за другом по определенным принципам. Сейчас технологическое развитие позволяет делать это более эффективно. Вот. Это единственное, что, может быть, изменилось технически. Да, у нас есть система социального доверия, неправильно переводится как социального кредита, общественного доверия она переводится вообще-то. То есть вы друг другу доверяете, и поэтому ведете себя хорошо. Если вы выбиваетесь из этого поведения, кодекса поведения, вы получаете результаты отрицательные. Если вы ему следуете, вы получаете положительный результат. Это то, что касается социальных каких-то давлений. Да? То, что касается поведение Си Цзиньпина в высшей власти – это отдельный разговор. Да, он действительно сломал некоторую систему, выработанную до него, но у него были определенные на это причины мирового масштаба, которые, в общем-то, были и у нашего руководства тоже, как мы знаем. Вот это, на мой взгляд, объективные требования момента. Потому что все понимали, что идет большому сложному событию подходит мир, скажем так. Вот и к череде событий. Поэтому это не, как мне кажется, не личное какое-то эго Си Цзиньпина, которое ему сказало, давай будешь долго сидеть. Это объективная необходимость, на мой взгляд. Однако же, если говорить привычным терминам западной политологии, конечно, он там ведет себя авторитарно. Но, опять же, это мы оцениваем Китай с точки зрения западных ценностей. А с точки зрения китайских конфуцианских ценностей Си Цзиньпин один из лучших правителей страны, поскольку он, как он сам доложил, достигает определенных очевидных успехов, в том числе в социальной сфере. Поэтому внутри Китая недовольство Си Цзиньпином — это определенного рода модная вещь, которую раскручивают западные издания. А само население крайне позитивно относится к ситуации, потому что они стали лучше жить, и они помнят еще всю ситуацию, когда плошка риса каждому китайцу — это была не фигура речи, а это была реальная задача для осуществления. Не прошло еще и полувека с тех пор. Вот. Поэтому мне кажется, что сама постановка вопроса непродуктивна. Демократия в Китае, что такое демократия в Китае, это тема для отдельных исследований на много часов. Да? Вкратце, у них таких понятий-то нет. Понимаете, у них другие понятия конфуцианские. Все, что было привнесено, это уже влияние на глобализации современного языка. А в действительности китайцам важна обратная связь с социумом, общество, власть. Да, она всегда была, она всегда есть, и она адекватна. Поэтому недовольства какого-то критического нет. Что же касается уйгуров и Гонконга, ну, это политический вопрос. Да? Он как бы не имеет отношения к авторитаризму, на мой взгляд.
Виктор, у нас, к сожалению, остается всего пару минут, и я хотел бы вот в контексте... В контексте, да, того, что вы говорите про западный подход, действительно, и это нас объединяет, это действительно объединяет этот подход. В какой-то мере, в общем-то, объединяет и Россию, и Китай, потому что мы тоже сталкиваемся с подобного рода несправедливыми трактовками того, что происходит у нас. И вернусь к тому вопросу, с которого начинал. Что, по-вашему, нам ожидать? Вот первый день съезда завершается. Съезд еще продлится до конца следующей недели. Можем ли мы что-либо сказать о том, как будут развиваться китайско-российские отношения?
Ключевой вывод сейчас. Это то, что я говорил в прошлый раз. Наш трек останется стабильно развивающимся. Все, на мой взгляд, искусственные страхи, которые нагонялись псевдоспециалистами по поводу возможной борьбы, уже все эти специалисты посрамлены в очередной раз, они не специалисты. Вот кто нам предрекал какую-то кровь, кишки и прочее, простите. А мы должны радоваться, потому что Китай показал стабильность и показал намерение строить взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто к этому готов. А мы, очевидно, к этому готовы, и у нас есть очень важные основы для развития. Вот такое краткое резюме.
Да, действительно, и я думаю, что к концу 20-го съезда Коммунистической партии весь посыл, да, который можно будет подробно обсудить действительно и во внешний мир, и по отношению к развитию отношений России и Китая, и по отношению развития китайских коммуникации с внешним миром, в том числе экономических, с каждым днем будет все понятнее и понятнее. А далее мы, в общем-то, расскажем об этом на следующей неделе. Я думаю, что, кстати, да, новости, информация. Вот сегодня с утра как раз читал по 20-му съезду Китайской коммунистической партии, уже начинают комментироваться на Западе с точки зрения сплошной критики. Мы вынуждены сворачивать. С нами был Виктор Башкеев, китаист, научный сотрудник Института Китая, Современной Азии, Академии наук. По окончанию выпуска новостей мы вернемся. Спасибо, оставайтесь с нами.